Итак, здравствуйте. Мы продолжаем. Хорошо. Итак, тут было несколько вещей, которые надо было, так сказать, мы были должны, что ли, восполнить с прошлого раза. Еще немножко не договорили мы во введении, тогда я забыл про одну важную вещь сказать. Вот в той самой книжке, о которой я рассказывал, здесь была интересная заметка от имени раба Йосеф Хаим Зонненфельда. Был такой великий человек, был раввином города Иерусалима, один из старых, старой гвардии, то, что называется, еще до создания государства, которые вот управляли еврейским поселением здесь. Ну, как бы управляли именно духовно, да, не имеется в виду власти, а именно вот раввин Иерусалима. Был очень известный, очень праведный человек, и все его уважали, оппоненты, и разные послы с ним дружили, и кто угодно. Известный был человек. Он, например, но вот он был такой в чем-то оригинальный. Например, он говорил, если солдат не знает все правила, как вот ему быть во время войны, да, как разбирать ружье, как собирать ружье, как стрелять, куда бежать, если сказали так, и что делать, если сказали эдак. То есть он должен знать какие-то вещи, да, не может прийти человек совсем неподготовленный. На самом деле, на любое дело, не только на войну. Да, на любое дело должен человек приходить подготовленный. Тем более на нашу еврейскую жизнь, которая является таким сложным довольно мероприятием, да, в котором много всяких деталей. Конечно, человек должен быть готов. И если он не знает основных положений, то как бы странно, вот, что он пришел, и он начинает свой путь. И, ну, как знаете, более, может быть, пример, который сегодня люди поймут, сел за руль, да, права там купил где-нибудь в магазине подпольном, а не знает ничего, вот там знак какой-то, он не знает, что этот знак значит. Тут можно повернуть, тут нельзя, тут можно встать, тут нельзя. Он будет нарушать. Конечно же, поэтому всегда нас приучается, с детства человек должен изучать законы, и мы говорили, если у человека мало времени на учебу Торы, значит, ему следует изучать законы прежде всего. Но вот Рабби Йосеф Хаим Зонненфельд говорил, что нужно прежде всего изучить заповеди. То есть какие заповеди? На заповедях все законы, которые у нас есть, они базируются на заповедях. Кроме того, что добавили наши мудрецы, но ведь и мудрецы добавили все в соответствии с тем, как Тора нас учила, что Тора нам показала, какой путь. Вот по этому пути, чтобы мы шли, мудрецы добавили какие-то свои дополнения. Но, в общем-то, все строится на заповедях. Если человек не знает этих заповедей, получается, что ему как бы не хватает чего-то. Поэтому очень важно, чтобы когда мальчик входит во взрослую жизнь, да, вот он настаивал, чтобы армейцу нужно приучать к заповедям. Поэтому вот хорошая вещь, что мы с вами этим занимаемся. Теперь еще какой у меня должок был с прошлого урока. Вот тут в конце занятия поступил ко мне вопросик в чате, а что же такое душа? Вроде как простой вопрос, да, но и сложный. Что такое душа? Рамхаль пишет в книге «Дер Хашем», что человек состоит из двух частей. Да, из части материальной и части нематериальной. Есть тело, есть душа. На самом деле интересно, что если мы посмотрим, в мире существует это в Талмуде еще выделено, и сегодня все могут сами об этом подумать и тоже разделить как бы каким-то образом все существующие объекты в этом мире на несколько уровней. Есть неживая природа, камни, там, вода, песок. Есть растения. А между камнями и растениями есть, скажем, какие-то странные такие вещи, типа кораллов, да, которые, с одной стороны, камни, растения, а с другой стороны, они окаменевают, превращаются в камни. Потом есть растения... Что? Потом есть растения, следующий уровень – животные. Между животными и растениями тоже есть какие-то там такие полупомержуточные стадии. Знаете, есть, например, цветы, которые глотают мух живьем и какие-то такие вещи. А есть следующая стадия – человек. У человека, да, следующая стадия – ангел. У человека есть душа, которая, в общем-то, тянет его вверх, туда, поближе к ангелам, в сторону духовного. Но есть и тело, материального составляющего, которое, естественно, тянет его вниз. Видите, как я показываю? Вот, хочу встать, а меня раз, и притяжение земное тянет вниз. Да, все материально тянет человека вниз, как бы во всех смыслах этого слова. Душа, если человек, она пытается тянуть человека вверх. Некоторые люди очень успешно эту душу очень успешно как-то затыкают, так чтобы она не мешала жить. Но живут тогда немножко на уровне предыдущего уровня, если можно так сказать, да, только задействуя только свое, так сказать, тело. Вот. Но душа — это вот такая субстанция, которую невозможно измерить приборами, которая никак не поддается никакому исследованию, и тем не менее, которая именно дает нам возможность жить. То же самое тело, представьте себе, да, вот глаза видят, уши слышат. Как только душа ушла из тела, да, еще не перестала даже, еще не остыло тело человека. Ни про кого-нибудь сказано, да, человек умирает, вот только душа отошла, все же еще здоровое, целое. Почему вдруг глаза его не видят ничего? Уши уже не слышат его ничего. И мы знаем, много есть историй всяких про людей, которые пережили клиническую смерть, что они видели и слышали, что происходит в комнате, но не с помощью своего тела. Тело лежало, уже не работало, и было записано, что мозговая активность на нуле. Это означает, что никакая информация, которая могла бы через органы чувств поступить к человеку, она не поступила. А человек в результате что-то слышал и видел, что там люди говорят, как они двигаются, что они там делают, и видел это с каких-то других углов зрения, не с тех вообще, где его тело лежит. То есть на самом деле видит и слышит наша душа, а уши и глаза и прочие элементы нашего тела являются в каком-то смысле, если можно сказать, перископом. Да, как человек, который сидит в подводной лодке, и он через перископ, еще через какие-то там приборы наблюдает за происходящим. Но если он выходит из подводной лодки, он может видеть это все сам гораздо лучше, правильно, чем через приборы. Также и душа, когда покидает тело, она начинает видеть все и слышать лучше. Только ей уже нечего делать в этом мире, она уходит отсюда. Это вкратце о душе. Давайте продолжим тогда, где мы остановились. Остановились мы на том, что у каждой заповеди есть свои какие-то законы, связанные с тем, как ее выполнять. И, как правило, существует еще и понятие шиур. Что значит шиур? То есть какой-то предел, при достижении которого заповедь будет считаться выполненной. То есть вот смотрите, например, заповедь, мы сейчас обсуждаем с вами заповедь «Плодитесь и размножайтесь». Какие ее пределы? То есть, когда считается, что человек выполнил эту заповедь? Кстати, может быть, иногда некоторые заповеди не имеют предела, например, «любить Всевышнего», да, есть такая заповедь, когда-нибудь до нее дойдем. Такая заповедь не имеет предела. Нельзя сказать, я уже люблю его вот настолько, что я уже заповедь выполнил, и больше мне в этом направлении делать ничего не нужно. Понятно, что это должно быть перманентное состояние. Но, скажем, заповедь «плодитесь и размножайтесь», она оказывается не бесконечна, с одной стороны, а с другой стороны мы знаем, что нельзя останавливаться при выполнении. В чем здесь смысл? Зачем тогда мне нужен этот предел, при котором он называется выполненный? И здесь что у нас написано? Что динея мицва, когда, вот как выполнять ее? Каким образом, когда человек выполнил, и сколько нужно родить детей, чтобы выполнено, они обсуждаются все в трактате Йевамот. Нам известно сегодня, как бы, то, что принятый закон, это нужно, чтобы у человека был мальчик и девочка, которые способны давать потомство, здоровые дети. Если есть мальчик и девочка у людей, они уже выполнили заповедь «плодитесь и размножайтесь». Это теперь я пытаюсь понять вместе с вами, а зачем нам это важно знать, если все равно не позволяется прекращать выполнять заповедь эту, когда у тебя есть уже эти дети. Все равно нужно дальше жить семьей и рожать детей. В чем же разница? Разница в том, что иногда бывают ситуации, когда людям неудобно, скажем, неудобно заниматься тем, что приводит к выполнению этой заповеди, да, скажем, что-то такое в этот вечер неудобно, там как-то не до этого, чувства какие-то не те, состояние какое-то не то, люди могут отложить выполнение этой заповеди, поскольку они уже выполнили. Скажем, есть какие-то сомнительные ситуации, есть какие-то проблемы со здоровьем, когда разрешают людям воздержаться от рождения детей, еще что-то. Это все решается гораздо проще, когда заповедь уже выполнена, скажем так. Если она еще не выполнена, тоже, конечно, есть всякие как и в любых других заповедях, есть какие-то вещи, которые могут освободить человека от исполнения заповеди, если обстоятельства такие, что ему это будет неудобно, и не неудобно, простите, а ну, здоровье повредит или что-то такое. Хорошо, значит, так, здесь мы сказали про законы немножко. Отлично. И, значит, он посылает в Талмуд, чтобы мы ознакомились с более подробностями. Мы с вами не будем на этом останавливаться. Что помним, скажем, что имеет значение для нас, с вами обсудим. Теперь интересная дальше вещь, что человек обязан выполнять эту заповедь, но эгет, как написано, бекол маком, бекол зман. Что это значит? А значит, что ведь есть заповеди, которые связаны, например, только с землей Израиля. Если люди находятся снаружи, какие-то связанные там трумот, масрот, есть вещи, которые мудрецы постановили выполнять за границей, а есть вещи, которые даже мудрецы не требовали. То есть вообще за границей этих заповедей нет. Есть заповеди, которые выполняются только в субботу, есть только которые в будни, есть только тогда и тогда. Поэтому не все заповеди каждый день и во всех местах выполняются. Эта же заповедь написана «Бухол маком, бухол зман». Во всех местах и во все времена она должна выполняться. То есть человек обязан жениться, обязан стараться, чтобы у него были дети. Дальше идет интересная вещь. Хаяв адам лиштадельбаш мишура уилак. Человек должен стараться выполнять эту заповедь с тех пор, как он становится пригодным для нее. И это отмечает Сефер Ахинух с того времени, как наши мудрецы определили время для человека, когда ему подобает жениться. То есть не совсем может быть с того времени, когда он физически способен произвести ребенка на свет, это недостаточно. Человек должен быть, ну, как бы подготовленным и духовно к тому, чтобы создать семью, чтобы когда у него появятся дети, он смог их растить, воспитывать и так далее. Поэтому наши мудрецы рекомендовали жениться в 18 лет. Сегодня есть люди, которые женятся позже. И это тоже обосновано, потому что видно, что человек не в состоянии будет нормально руководить своей семьей, и он еще недостаточно впитал в себя Тору, он не сможет построить потом семью так, как следует. И тогда получится, что мы выиграем от исполнения заповеди произвести детей меньше, чем проиграем. Потому что потом эти дети будут невоспитаны, и он сам не справится с этим, и все развалится. Никому это тогда не нужно. Заповедь нужно знать, выполнять так, чтобы она выполнялась по-настоящему, да, не как галочка. Поэтому сегодня многие юноши учатся и несколько лет еще, и потом уже женятся в 20 с чем-то лет. Ну, каждый, кто, как у него принято в общине и так далее. А вот дальше идет удивительное замечание, которое, может быть, люди не ожидали. Написано здесь так. Мицвазу эйна мутелет алганашим. Как интересно. Женщины, которые мы знаем, что, как правило, в природе женщины хотеть быть матерью, построить семью, они как раз не обязаны это делать. Я думаю, что именно с этим оно и связано. Всевышний заложил в их природу это желание и поэтому не обязал их. Зачем обязывать? Они сами с удовольствием будут это искать и будут это делать. Но обязанность лежит именно на мужчине. Поэтому женщина может сказать, этот жених мне не нравится, хочу подождать следующего, который будет поумнее, не знаю, побогаче, кому что. Да? Она может перебирать, она может ждать, она может сказать, вообще я хочу посвятить свою жизнь благотворительности, не знаю, не хочу замуж. Ее право. Хотя на самом деле получится, что она упускает что-то очень важное, как мы говорили, ведь мир создан для того, чтобы быть населенным, а не для того, чтобы пустовать. И если она отказывается создавать семью, получается, что она проходит мимо вот этого пожелания Всевышнего. Но тем не менее, схватить ее, что называется, за шиворот и притащить в суд и сказать, вот, ты не выполняешь заповедь, нельзя. Потому что если она не хочет, она не обязана. Мужчина же обязан. Он не может сидеть все время и говорить, нет, не хочу жениться. Или вот это мне не нравится, то все перебирает. Ему нужно стараться жениться, найти себе жену, принять все усилия к тому, чтобы выполнять эту заповедь. И как вот он пишет дальше, большое наказание ждет того, кто как бы не желает выполнять эту заповедь, демонстративно как бы не выполняет. Получается, он не хочет населять этот мир. Его ждет большое наказание от Всевышнего, потому что, как мы говорили, ведь без того, чтобы мир населялся, некому будет дальше эту заповедь, все остальные заповеди тоже выполнять. Таким образом, мы завершили с вами разговор о первой заповеди «Плодитесь и размножайтесь». Следующий у нас на распорядке – это заповедь в главе Ноах. Да, это была глава Берешит. Во всей большой главе Берешит, да, у нас только одна заповедь – «Плодитесь и размножайтесь». Дальше идет глава Ноах. И, казалось бы, там очень много вещей, которые нас учат, как себя хорошо вести, да, как быть добрым человеком, как заботиться о других. Вся глава посвящена тому, как Ноах заботился о том, чтобы все живое, что он взял с собой в ковчег, выжило в этом мире. Тем не менее, ни одной заповеди, формальной вот заповеди в этой главе нет. Она просто учит нас быть добрыми людьми и знать, что мир строится на добре. А вот следующая заповедь, номер два, она появляется в книге, в главе Лех-Леха. Третья глава Торы, третья глава книги Берешит, где Авраам получил указание от Всевышнего «иди, покинь свою родину и иди». И там у нас находится заповедь Брит-Мила. Да, какой намек на эту заповедь? Я сейчас даже не открыл, забыл эту книжку, о которой я вам говорил, с намеками, чтобы помнить, да, такие памятки, как запомнить, какая заповедь, под каким номером. Но тут тоже очень просто. Бет – это вторая. И это брит. На эту букву начинается слово брит. На самом деле брит означает союз. Брит-мила – это буквально можно перевести как союз слова. Когда человек заключает со Всевышним союз слова, то есть они обещают что-то друг другу. Да? Всевышний много чего в Торе написал, что он обещал нашим праотцам. Кстати, одна из самых часто повторяемых, мне кажется, вещей, связанных как раз с обрезанием, это обещание того, что еврейский народ будет владеть землей Израиля. И теперь у нас есть вот это обещание, а мы со своей стороны должны делать вот этот брит, то есть обрезание ребенка на восьмой день. И от этого слова «мила» получилось даже глагол «ламуль» — «обрезать». Да, хотя слово «мила» буквально, в принципе, означает «слово». Да, итак, у нас есть вот эта заповедь, всего одна в этой главе. Как сказано, «зот брити ашер тишмиру байне вейнахем». Вот союз, который будет между мною и вами, говорит Всевышний, между твоим потомством и, да, и мною. То есть эта заповедь, понятно, дана была на все поколения, и получил ее уже Авраам. И потом про эту заповедь еще говорится в Торе. Хинух здесь приводит, другие источники, несколько раз в Торе в разных вариантах повторено приказание того, что должны быть обрезаны на восьмой день. И написано это так категорично, что именно восьмой день, что отсюда видно, что это должно делаться даже в шаббат. Хотя это, в принципе, странно. Ведь в субботу не разрешается даже какие-то маленькие операции сделать. Если они не срочно нужны для здоровья, для спасения жизни человека, то их не делают в субботу. Потому что ты должен пустить кровь, разрезать там что-то, зашивая, там есть много всяких нарушений субботы, которые будут производиться при этом. Настоящие работы в субботу, и из-за одной операции можно нарушить несколько вещей. Тем не менее, обрезание делают даже в субботу, потому что так велела сама Тора. Сама Тора, если она приказывает что-то делать в разрез со своим же вроде бы правилом, но если она сама это приказала, значит, это еще одно ее правило, и, соответственно, поэтому обрезание делается тоже и в шаббат. Дальше что здесь написано у нас? «Арбе мицвот кмохен нихпылу бимукумот арбе бетура». Он заодно замечает важную вещь, что многие вещи в Торе написаны несколько раз. И человек, который читает поверхностно, ему может показаться, ну а зачем это несколько раз одно и то же написано? Если прочитать внимательно, мы, как правило, увидим, что одно и то же, казалось бы, что написано в Торе, написано немножко по-разному. Причем так, что если бы писали это в одном месте, то нельзя было бы, неудобно было бы сочетать те детали, которые есть в первом месте, вместе с деталями, которые есть во втором, и которые нет в первом, и наоборот. И поэтому в каждом месте это написано по-разному, чуть-чуть с какими-то другими словами, какими-то другими намеками, которые Тора дала, и на самом деле, которые более объемно начинают нам раскрывать всякие подробности, касающиеся законов этой заповеди. То же самое касается бритмила. В одном месте в Торе видно, что ее нужно делать на восьмой день, на другом месте видно, что те, кто ее не сделал, скажем, они подлежат карет. Ну, мы сейчас посмотрим, он должен будет это привести, не хочу сбегать вперед, но это уникальная заповедь, да, в каком-то смысле, в том, что наказание за невыполнение очень тяжелое. Обычно заповеди повелительные, да, вы знаете, все заповеди делятся на запретительные, то есть не делай там чего-то, и повелительные, делай вот так-то. И за невыполнение повелительной заповеди обычно наказание не следует. Есть всего две заповеди, за которые Тора очень строго наказывает, если отказались их выполнять, и одна из них — это как раз вот обрезание. И Безрат Ашем мы с вами в дальнейшем продолжим эту тему. На следующий раз завершим тему обрезания, если успеем. Всего доброго. Если есть какие-то вопросы еще, то пишите, говорите. Или приготовьте их на следующий раз, и мы обсудим тогда. Всего всем хорошего. На этом я прощаюсь с вами. Шаббат шалом.